Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Минске судят участников акции протеста. Президент Молдавии вновь критикует Россию за отказ вывести войска из Приднестровья. Госдума ратифицировала Конвенцию Совета Европы о предупреждении терроризма. В Минске милиция вывозит из спецприемников в районные суды участников акции протеста, разогнанной минувшей ночью. Среди задержанных 20-летний сын лидера оппозиции Александра Миленкевича Игорь, а также племянники главы Белорусской социал-демократической партии Александра Козулина, 19-летний Александр и Алексей. Несовершеннолетних милиция освободила. Акция в центре Минска продолжалась с вечера 19 марта. Сторонники оппозиции требовали признать результаты президентских выборов сфальсифицированными. Очередной митинг протеста на Октябрьской площади запланирован на 25 марта, день Белорусской Народной Республики. Польский Сейм принял сразу две резолюции по Белоруссии, резко осудив действия властей этой страны. С подробностями Алексей Диковицкий.
В первой резолюции Сейм осудил применение грубой силы против участников мирной акции протеста в Минске и аресты сотен людей, в том числе и граждан Польши. Мы призываем польское правительство сделать все для расширения санкций против представителей белорусского режима и высказываем солидарность с белорусским народом, который борется за свободу и демократию. Белорусы, соседи, друзья, мы с вами, говорится в заявлении Сейма. В другой резолюции польские парламентарии констатируют многочисленные нарушения демократических стандартов во время минувших президентских выборов в Белоруссии. Принимая во внимание заключение экспертов миссии ОБСЕ и многочисленные сообщения журналистов, мы заявляем, что выборы были сфальсифицированы и не можем считать, что их результаты отражают волю белорусского народа, отмечается в резолюции Сейма. Депутаты призвали белорусские власти провести повторные выборы. Алексей Диковицкий, для Радио Свобода из Варшавы.
Президент Молдавии Владимир Воронин вновь подверг резкой критике Россию за отказ вывести войска из непризнанной Приднестровской республики, официально являющейся частью Молдавии.
Федерация Руси нелегитим. С 1 января 2002 года Российская Федерация незаконно и вопреки международным нормам оккупирует часть территории нашей страны. До 1 января 2002 года действовало решение Стамбульского саммита ОБСЕ относительно вывода российских войск и вооружений из Приднестровья, поскольку дата окончания вывода была перенесена. Но до настоящего времени ни войска, ни вооружения не выведены, и это является очень серьезным нарушением международных соглашений.
Сказал Владимир Воронин в интервью нашей радиостанции. Президент Молдавии также отверг обвинение в том, что новые таможенные правила, введенные на границе с Приднестровьем Украиной и поддержанные Молдавией, могут привести к гуманитарному кризису в регионе. По словам Воронина, новые правила касаются только товаров, вывозимых из Приднестровья, и не распространяются на продукцию, импортируемую в республику. Госдума России ратифицировала сегодня Конвенцию Совета Европы о предупреждении терроризма. Документ представил депутатам глава МИД России Сергей Лавров.
Предусматривается совершенствование взаимодействия спецслужб, в том числе в сфере подготовки кадров. Важно, что конвенция нацеливает на широкое международное сотрудничество в целях обеспечения неотвратимости ответственности на основе принципа «либо выдай, либо суди».
Лавров особо отметил, что в конвенции признаны уголовно наказуемыми подстрекательство к совершению теракта, а также подготовка и вербовка террористов. Конвенцию подписали уже более 30 государств.
Радио «Свобода». Новости.
Более 20 человек стали сегодня жертвами терактов и нападений в Ираке. В иракской столице возобновляются переговоры о формировании кабинета. Сунниты и курды категорически против назначения на пост премьера представителя шиитов Ибрагима Аль-Джаафари, который возглавляет переходное правительство. В роли посредника на переговорах выступает посол США в Багдаде Залмай Халилзод. В Испании отмечается 20-летие вступления в Европейское экономическое сообщество, нынешний Евросоюз. Из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
В заявлении, опубликованном по этому поводу Министерством иностранных дел страны, говорится, что интеграция в европейские структуры сыграла огромную роль в истории Испании, помогла провести важнейшие преобразования и достичь успехов в экономической и социальной сфере. Высокую оценку итогам участия в ЕС Ramírez дал председатель правительства Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро.
Como bien sabemos, es ante todo paz.
Как мы знаем, Европа – это в первую очередь мир. Это также экономический прогресс и благосостояние народов. Спасибо, Европа, за все, что ты сделала для Испании.
Gracias, Europa.
Испания получает от Евросоюза крупные субсидии для поддержания своего сельского хозяйства, для развития инфраструктуры отсталых районов, а также на отдельные проекты, в частности, в области науки, культуры, охраны природы и образования. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
По меньшей мере, один человек погиб и 7 получили ранения при взрыве в университете французского города Мюлуз. Взрыв прогремел на первом этаже здания, где размещались химические лаборатории. Здание почти полностью разрушено. Спасатели опасаются, что под развалинами могли остаться от 15 до 20 человек. Что могло привести к взрыву такой мощности, пока неизвестно. Генерал МЧС России Владимир Ганеев останется под стражей до 27 июня. Такое решение принял сегодня Московский окружной военный суд. Ганеев – главный обвиняемый по делу о коррупции в правоохранительных органах. Вместе с ним в тяжких преступлениях обвиняются еще 6 старших офицеров Московского уголовного розыска. Президент Туркмении Сапармурат Ниязов намерен подарить председателю КНР Худзинтао коня ахалтекинской породы. Туркменские СМИ сообщают, что вручение ценного подарка состоится в начале апреля во время визита Ниязова в Китай. По словам Туркменбаши, жеребец, который будет подарен Худзинтао, тех же кровей, что и кони, принадлежавшие китайским императорам еще во втором веке до нашей эры. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Минске судят участников акции протеста. Президент Молдавии вновь критикует Россию за отказ вывести войска из Приднестровья. Госдума ратифицировала Конвенцию Совета Европы о предупреждении терроризма.
С новостями этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин уходит с поста председателя. В Киргизии сегодня празднуют годовщину революции тюльпанов. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин сегодня объявил о своей отставке. По словам Рогозина, решение об отставке он принял для того, чтобы не ставить партию под удар. Напомню, в последнее время Родина была снята с местных выборов в 7 регионах России. Место Рогозина, скорее всего, займет председатель президиума Родины Александр Бабаков. Кроме того, Дмитрий Рогозин добавил, что на партию уже давно оказывается сильное давление, и его отставка позволит партии сохраниться как участница предстоящих думских выборов. В ситуации и мотивах решения Рогозина сегодня попытался разобраться корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Заявление о своей отставке Дмитрий Рогозин сделал сегодня утром во время президиума партии. Там же он рекомендовал на пост председателя Родины нынешнего руководителя президиума Александра Бабакова. Об этом «Радио Свобода» рассказал член президиума партии, заместитель руководителя фракции Родины Иван Харченко.
Президиум обсудил все основные вопросы. Основной, конечно, вопрос – это смена лидера партии, смена руководителя партии Дмитрия Олеговича. Сделал заявление о своем добровольном уходе и оставлении этого поста. Также по уставу, не являясь председателем, он не входит в президиум партии. Он остается простым рядовым членом. И предложил рекомендовать съезду на избрание на эту должность второго человека в партии, Александра Михайловича Бабакова, который сегодня занимает должность председателя президиума партии. Для того, чтобы партию не ставить под удар, и для того, чтобы сохранить ее как жизнеспособную структуру, которая в дальнейшем будет активно участвовать в политической жизни и участвовать в выборах, он считает, что это оптимальное и правильное решение. Это его личное решение, оно не принято под каким-то давлением. Александр Бабаков сегодня и так является вторым лицом в партии. Он, по сути дела, всю организационную работу проводит, руководит исполкомом партии. Это, скажем так, наиболее взвешенное и оптимальное решение. Третий руководитель партии Юрий Владимирович Скоков, который тоже мог бы рассматриваться на эту должность, отказался даже даже и обсуждать свою кандидатуру, поэтому, в общем-то, выбор был небольшим. В заявлении, которое сегодня опубликовано, именно то, что партия, она не вождистская, партия не одного человека, а партия идеологии, партия, у которой есть принципы, по сути дела, дан ответ на это. У партии есть своя идеология, поэтому неважно, кто сегодня возглавляет ее.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин не сомневается, что Родина справится с нынешним кризисом. Дмитрий Рогозин не уходит из партии и, покинув пост, все равно остается самым авторитетным ее членом.
Он уходит под давлением, потому что сейчас реальная ситуация, когда партия оказалась, по сути дела, на военном положении, когда, подбрасывая непонятные документы, закрывают целое отделение в нарушении всех правовых норм и даже норм правоприменения. По сути дела, существует неформальный ультиматум. Если партия сохранит своего лидера как формального лидера, то, вероятно, она будет закрыта. Дмитрий Рогозин остается членом партии. Он остается самым уважаемым и самым влиятельным членом партии. То, что партия меняет свою систему управления, это не означает, что она становится неуправляемой без руля и ветрил. Так что партия Родина с Дмитрием Рогозиным. Она его не бросает, она от него не отказывается, и он ее не бросает, и от нее не отказывается.
Прямо противоположного мнения придерживается член партии ЛДПР Алексей Митрофанов.
Это конец, это проект, который выполнил свою задачу, имел хорошие шансы, надо сказать. У них был момент звездный. Но они переоценили себя. Они сорвались с цепи, там, считали, что они вообще выше всех. Так не делается. Они должны помнить были, как они были созданы, кем, почему, как все это было. Это же имеет принципиальное значение. Кто папа, кто мама. Первое, что спрашивают, а ваши родители? Также у партии то же самое. Но они решили, что они выше всех, и все, и сами потопили свой проект. Но он и был обречен изначально, потому что он построен по принципу винегрета. Давайте накидаем туда всех людей с именем. Но это же не подход, так партии не создают. Геращенко, да, банкир, прекрасно. Шпак наденет погоны. Лебедев, банкир, из молодого поколения, отлично. Рогозин, полупатриот, полу, как бы, так сказать, там, политик такой активный, отлично. Ну, раз так партии собираются.
Депутат Московской городской думы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин считает, что подать в отставку Рогозина вынудил Кремль.
На Рогозина было оказано сильное давление. Кремль таких вещей не прощает, когда партия, созданная как кремлевский проект, становится независимой, неуправляемой, переходит в оппозицию реальную, а не декоративную. Поэтому здесь вариантов быть не могло, и его, естественно, вынудили различными методами к этому действию. Перспектива Родины после его отставки очень сомнительна, по крайней мере. Больших результатов на выборах от этой партии ожидать не стоит. Ну а для Рогозина это, в общем, личное поражение. Все будет зависеть от того, как он будет действовать дальше. Будет ли он бороться за возвращение этого поста, будет ли он бороться за место во главе списка на выборах и какой будет результат этой борьбы. Была предпринята, видимо, скоординированная серия действий внутри партии и давление извне. Сейчас тот момент, когда эти действия сделали для Рогозина просто неизбежным это решение.
А вот как-то характеризовать нового лидера партии Александра Бабакова? Кто это?
Я могу дать единственную характеристику. Я этого человека не знаю, так же, как и многие другие люди. Это никому неизвестный человек, который, скорее всего, будет делать то, что ему скажут в кремлевских кабинетах. И это, конечно, серьезно подорвет возможности партии Родина привлекать голоса избирателей.
Политолог Владимир Прибыловский уверен, что без Дмитрия Рогозина в роли руководителя Родины будущего у этой партии нет.
Конечно, это вынужденное решение Рогозина. Оно показывает, что он не боец. Но, с другой стороны, его прижали к стенке. Как говорится, Гельман дал, Гельман взял. Я имею в виду Марата Гельмана. Я думаю, что это будет агония, конечно, партии, потому что, ну, какой лидер Бабаков? Что это? То есть Родина занимала уверенное место в политическом спектре. В спектре есть место для такой нормальной националистической партии, причем там имеет и умеренное крыло, и радикальное, и адекватного лидера, достаточно осторожного, могущего ладить, опять-таки, с радикалами и с умеренными, это Рогозин. Ну, а какой израильский гражданин Бабаков, вождь русской националистической партии? Ну, есть у нас, правда, тоже Жириновский, вождь якобы националистический ЛДПР. Но ЛДПР, на самом деле, всегда была коммерческим предприятием, которое торговало своими голосами, продавало свои голоса исполнительной власти. То есть эта партия рассосется, погибнет. На ее место будет какая-нибудь другая. Но стать такой сильной, как Родина, она быстро не сможет. Кремль просто любит, чтобы у него все было под контролем. У нас уже нет полностью независимых партий. Ну, можно говорить о том, что более-менее независимые КПРФ и Яблоко, но и то там есть, так сказать, люди влияния, агенты влияния Кремля. В общем-то, все остальные поставлены под контроль. Родина создавалась как проект Кремля, и когда Рогозин решил вести собственную игру, ему это не позволили.
Во время президиума Дмитрий Рогозин через своего секретаря передал, что общаться с прессой не намерен. Череда грязных материалов заставляет усомниться в необходимости что-то разъяснять и комментировать. Все равно происходящее интерпретируется так, чтобы подверстать к этим материалам искаженную информацию. Конец цитаты. Покинув пост председателя партии, Дмитрий Рогозин оставил за собой должность руководителя фракции «Родина». Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Белорусская милиция вывозит из спецприемников в районные суды участников акции протеста, разогнанной минувшей ночью. Очередной митинг протеста в центре Минска запланирован на субботу. Тем временем в Брюсселе участники саммита Евросоюза решили ввести новые санкции против Белоруссии. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин объявил о своей отставке. В Багдаде жертвами нападений стали по меньшей мере 7 человек. Госдума России обратилась к британскому парламенту с просьбой содействовать в выдаче предпринимателя Бориса Березовского. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведет мой коллега Ефим Фиштейн и в числе главных тем его программы. Баскские террористы в войне с Испанией объявляют перерыв. Проблемы радиационно загрязненных территорий. Страны Балтии рвутся в еврозону. И отчего стареют клетки организма. Программа «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Добрый день, Ирина. Какие темы сегодня привлекли ваше внимание?
Здравствуйте, Александр. Министр национальной небезопасности. Так озаглавлен редакционный комментарий газеты «Нью-Йорк Таймс». В нем говорится: «Иногда непонятно, как именно понимает Майкл Чертов свой титул министра национальной безопасности. Возьмем его выступление перед представителями верхушки химической индустрии, чьи предприятия продолжают быть самыми уязвимыми, а ведь прошло более 4 лет после 11 сентября». Но министр Чертов не отчитал индустрию за то, что она не сделала все, чтобы в достаточной мере обезопасить химические предприятия, а вместо этого предложил ей набор довольно расплывчатых федеральных стандартов обеспечения безопасности. «Нью-Йорк Таймс» пишет: «Теракт на предприятии по производству хлора представляет опасность для сотен тысяч жизней. И тем не менее Вашингтон все еще не может предложить действенные меры безопасности для химических заводов, многие из которых не имеют огораживающих заборов, недостаточно освещены и плохо охраняются. Они также часто используют очень опасные химикаты, несмотря на то, что достаточно близко находятся населенные пункты». Далее в редакционной статье газеты «Нью-Йорк Таймс» говорится: «Ни у кого нет сомнения, что для того, чтобы уменьшить опасность терактов, нам необходимы строгие, обязательные для выполнения федеральные правила безопасности. Но Чертов предпочел оставить решение этого вопроса самой индустрии. А это значит, индустрия не будет слишком стараться, а публика не будет в должной мере защищена. Предложенный сенаторами законопроект привел бы к созданию обязательных мер безопасности химических предприятий, несоблюдение которых приводило бы к их закрытию. Законопроект несовершенен, но это важный первый шаг. Как разочаровывает нас министр национальной безопасности, который не поддерживает его и не ратует за утверждение его Конгрессом». Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
Ирина, довольно много материалов на этой неделе в наших программах посвящено реформе иммиграционных систем разных стран Европы. И я знаю, что и вы сегодня для обзора приготовили статью на эту тему.
Да, Александр, это редакционная статья газеты «Вашингтон-Пост». Она начинается так: «Прорыв – слово, которым нужно пользоваться очень осмотрительно, особенно когда речь идет о реформе иммиграционной системы. Тем не менее, применить его, кажется, можно». Законопроект по иммиграции было застрял в Сенате на несколько недель, но вот появились признаки того, что по этому вопросу, возможно, достигнуто согласие. Законопроект не решает все проблемы, но решает одну, самую важную – судьбу 12 миллионов людей, живущих в Америке нелегально. «Вашингтон-Пост» пишет, нелегальным рабочим можно будет подать прошение для получения вида на жительство при условии, что они докажут свою рабочую занятость и заплатят значительный штраф за пребывание в стране нелегально. Затем они могут встать в очередь после тех, кто подает прошение легально, на получение зеленой карточки и начать ожидать гражданства. Законопроект несовершенный, он еще не утвержден и даже не полностью сформулирован. Он не отвечает, например, на вопрос, как поступать с теми, кто в будущем захотят приехать в страну и наняться на временную работу, или как обезопасить границы. «Вашингтон-Пост» пишет, вызывает удивление, что кое-кто в Сенате все еще ратует за строительство заградительной стены вдоль границы с Мексикой, длиной почти в 3500 километров. Кроме того, что это очень дорогая инициатива, всего лишь 22 километра стены возле Сан-Диего стоили $70 миллионов и является довольно нелицеприятным символом, она решит только часть проблемы, потому что 40% нелегалов прибывают в страну другими путями. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Вашингтон-Пост».
Ирина, у нас осталось около минуты. Вы могли бы кратко перечислить еще хотя бы заголовки или темы, которые привлекли сегодня ваше внимание?
В газете Wall Street Journal интересная статья. Каждый год Бюро переписи населения определяет процент живущих за чертой бедности, основывая это число на количестве семей из 4 человек с общим заработком около $20 000 в год. И в своем комментарии Wall Street Journal говорится, поскольку в прошлом году число неимущих составило 12,7%, что почти равно 12,8% в 1968 году, то похоже, что прогресс незначительный. Но многие аналитики указывают на то, что по другим показателям неимущие живут гораздо лучше, чем в 60-е годы. 93% бедных американцев имеют телевизор, 50% кондиционер и 46% владельцы собственных домов. Миллион американцев с низким доходом живут сегодня лучше, чем жили раньше. Точка. Это были выдержки из комментариев в газете Wall Street Journal.
Большое спасибо, Ирина. Напомню, с некоторыми интересными материалами сегодняшних американских газет вас познакомила корреспондент «Радио Свобода» Ирина Савинова. Сегодня, 24 марта, в Киргизии праздник, годовщина так называемой «революции роз». Ровно год назад в Киргизии оппозиция вывела на улицы тысячи своих сторонников, и в результате народных волнений экс-президент Аскар Акаев был вынужден бежать в Россию, где он, кстати, находится и по сей день. Из Бишкека передает корреспондент «Радио Свобода» Султан Каназаров.
24 марта объявлен Днем народной революции. В центре Бишкека собрались более 5000 человек. А вот год назад на этой же самой площади собрались более 20 000 оппозиционно настроенных граждан, скандировавших «Долой Акаева». К тому времени две южные области уже не подчинялись центральной власти. Народная масса в конце концов взяла штурмом дом правительства. Экс-президент Аскар Акаев бежал из страны. Оппозиция взяла власть в свои руки. Позже на президентских выборах победил единый выдвиженец от оппозиции Курманбек Бакиев. Сегодня для страны не самые легкие времена. Курманбеку Бакиеву уже надо давать отчет перед всей страной. Сегодня, открывая празднование годовщины революции, Курманбек Бакиев произнес речь и признал, что все невозможно изменить в один момент.
Уважаемые соотечественники, прошел год с того дня, как в результате народных выступлений в нашей стране сменилась власть. Означает ли это, что все сразу изменилось? Конечно, нет. Это был непростой, трудный год. Приложено много усилий, чтобы справиться с теми проблемами, которые накапливались многие годы. Да и старая не сдавалась без сопротивления. Обстановка в стране была чрезмерно политизированной. Люди хотели, причем немедленно, восстановления справедливости, и потому было много протестов и выступлений.
Люди, в прошлом году свергнувшие режим Акаева, ждут и надеются на позитивные изменения. Но не все люди просто ждут. Некоторые уже перешли в жесткую оппозицию к новой власти. Сегодня, в то время как будет идти празднование годовщины революции, Патриотическая партия Кыргызстана будет проводить акцию протеста. Они выражают недовольство объявлением 24 марта Днем народной революции. Как заявил лидер Патриотической партии Назарбек Нышанов, год назад, 24 марта, в стране произошла грандиозная афера, инициированная самим же экс-президентом Аскаром Акаевым для вознесения на трон своих преемников якобы революционным путем. Есть еще другая группа людей, недовольных празднованием революции. Это предприниматели, пострадавшие в результате мародерства в ночь с 24 на 25 марта. А вот сегодняшний праздник годовщины революции завершился военным парадом. Потом в небо были выпущены воздушные шары с лозунгами революции прошлого года. «Долой воров и да здравствует справедливость!» Султан Каназаров, специально для «Радио Свобода» из Бишкека.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сотрудники милиции останавливают для проверки документов людей, чья внешность кажется им не славянской, в 22 раза чаще всех остальных. К такому выводу пришли авторы исследования, которое недавно было проведено в московском метрополитене. Презентация этого социологического эксперимента в Екатеринбурге и предложение повторить его здесь вызвали бурную полемику между местными правозащитниками и представителями екатеринбургских органов внутренних дел. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Ежегодно в Свердловскую область прибывают не менее 70 тысяч иностранцев, преимущественно из Таджикистана, Киргизии и Казахстана. И не все граждане России имеют так называемую славянскую внешность. Именно таким термином оперировала Анита Соболева, представитель ассоциации ЮРИКС, юристы за конституционные права и свободы. С сентября по май 2005 года эта организация провела социологическое исследование в московском метрополитене. Целью была юридическая экспертиза практики проверки документов у граждан. Подозрения правозащитников подтвердились. Милиция руководствуется этнически избирательным принципом, резюмирует юрист Анита Соболева.
У представителей этнических меньшинств вероятность быть остановленными в 22 раза, 21,8 раза больше, чем у лиц со славянской внешностью. 33 891 человек был остановлен, только у 3%, при этом были документы не в порядке, всех остальных вообще останавливали зря. При этом самым большим правонарушением оказалось отсутствие регистрации. То есть не террористским уголовникам за время нашего эксперимента не поймали. Я в таких случаях обычно вспоминаю габровский анекдот про человека, который потерял кошелек там, где темно, а ищет под фонарем. А когда его спрашивают, ты что здесь ползаешь, а я деньги потерял где-то, вот там за забором, а что здесь ползаешь, так здесь же светлее.
В Екатеринбург ассоциация ЮРИКС прибыла с идеей провести аналогичные исследования здесь. Презентация прошла на конференции по взаимодействию некоммерческих организаций, уполномоченного по правам человека и правоохранительных органов в присутствии уполномоченных по правам человека еще 7 регионов России. Если правозащитники слушали Аниту Соболеву и согласно кивали, то заместитель начальника Уральского института МВД России Сергей Собанин первым вступил в полемику.
Очень прямолинейные выводы. Из всех остановленных в московском метро сотрудники милиции не обнаружили ни одного террориста, ни одного особо опасного или разыскиваемого, скажем, преступника. А я считаю, это хорошая превентивная мера для тех, кто только задумал совершить нечто подобное, зная, что могут остановить, могут досмотреть. Пусть они поднимут статистику, кто в Москве, а, к сожалению, мы знаем такие факты в последнее время, например, совершал террористические акты. И отсюда, я думаю, будет совершенно такой очевидный вывод, так логично, кого более часто задержат.
Метрополитен в Екатеринбурге всего 7 станций. Хоть и маленький, но стратегический объект, подчеркивает начальник милиции общественной безопасности УВД Екатеринбурга Евгений Клюжин.
В данном случае, когда был взят за основу объект повышенной опасности, как метрополитен, который в соответствии с законом о терроризме органы внутренних должны принимать особые меры по антитеррористической защищенности, давать субъективную оценку этому. То есть по результатам вот этих исследований это неправильно. Да, есть закон. По закону предписано, что формы и методы это являются секретом. То есть формы и методы работы милиции. То, что работники милиции проверяли граждан данной категории, я считаю правильно.
Правозащитники как могли пытались сменить критический настрой стражей порядка на милость. Сообщили даже, что в ходе московского исследования попутно выяснилось, милиционеры в московском метро не так уж часто берут взятки. На более чем 30 тысяч остановок для проверки документов наблюдатели зафиксировали только 5 случаев передачи денег. Аргумент о том, что предвзятое отношение к людям неславянской внешности делает невозможной агентурную работу в среде этнических группировок, тоже не подействовал. Председатель Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимир Попов подытожил.
Когда мы предлагаем это сотрудничество, взаимодействие какое-то, то мы часто слышим, почему вы хотите вмешиваться в нашу работу. Милиция и так достаточно контролирует как сама себя, так и контролируется прокуратурой. И вроде бы правозащитная общественность здесь не очень-то и нужна.
Ассоциация ЮРИКС предлагает на первых порах снабдить всех милиционеров самокопирующимися бланками протоколов, которые они будут обязаны заполнять при остановке человека по любому поводу, как принято, например, в Великобритании. В дальнейшем юристы собираются добиваться отмены административной ответственности за сам факт нахождения без регистрации. Штрафы и поборы за это нарушение, тем более взимаемые по этническому принципу, не имеют ничего общего с борьбой с терроризмом и преступностью, считают правозащитники. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Хочу напомнить, что сегодня в 9 вечера после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров», которую по пятницам ведет мой коллега Игорь Померанцев. В числе главных тем русские ахальные, то есть эротические песни. Музыканты-цыгане Валентина Пономарева и Сергей Эрденко. Программа «Поверх барьеров» повторяется завтра в 14 часов по московскому времени. А сейчас у микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса я обещаю вам рубрику «Русский политический интернет», «Новости высоких технологий», очередную историю Запада и Востока. Но пока в Москве 18:30, основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Белорусская милиция вывозит из спецприемников в районные суды участников акции протеста, разогнанной минувшей ночью. Очередной митинг протеста в центре Минска запланирован на субботу. Тем временем в Брюсселе участники саммита Евросоюза решили ввести новые санкции против Белоруссии. Председательствующая в ЕС Австрия призвала белорусские власти незамедлительно освободить всех демонстрантов, задержанных в Минске. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин объявил о своей отставке. Он рекомендовал избрать на этот пост председателя президиума партии Александра Бабакова. «Родина» в последнее время была снята с местных выборов в 7 регионах России. В Багдаде жертвами нападений сегодня стали по меньшей мере 7 человек. В иракской столице возобновляются зашедшие в тупик переговоры о формировании кабинета. Сунниты и курды против назначения на пост премьера шиита Ибрагима аль-Джаафари. Госдума России приняла обращение к британскому парламенту с просьбой содействовать в выдаче предпринимателя Бориса Березовского. В феврале против Березовского было возбуждено новое уголовное дело. Ему инкриминируются действия, направленные на насильственный захват власти в России. В Киргизии сегодня отмечают годовщину революции тюльпанов. В Чечне на окраине селения Ильинское в перестрелке с боевиками погиб милиционер. Еще двое получили ранения. Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летнее наказание в колонии за экономические преступления, сегодня был освобожден из штрафного изолятора, куда его поместили неделю назад. Ходорковский подвергся наказанию за то, что выпивал чай в неположенном месте. В пригороде Петербурга двое молодых людей избили гражданина Республики Гана. 34-летний африканец получил сотрясение мозга. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня, напоминаю, 24 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
В годы Второй мировой войны за Францию сражались многие русские эмигранты. Об их судьбе рассказывала «Свобода». Фрагмент из передачи 24 марта 1972 года. Принимают участие Владимир Варшавский и дикторы радио.
Об участии русских людей в рядах войск свободной Франции, а также об их участии в сопротивлении в заморских владениях Франции почти ничего не известно. Между тем, не десятки, а сотни русских поступали добровольцами в войска свободной Франции. Многие русские отказались от спокойной жизни в странах, даже не оккупированных немцами, и стали записываться в союзные армии для борьбы за свободу против общего врага.
А что это были за люди, эти молодые эмигранты? Что вело их во французскую армию в сопротивлении, и почему после войны некоторые из них вернулись в Советский Союз?
Все это были прежде всего настоящие русские мальчики. Знаете, вот как те, о которых Иван Карамазов говорит Алёше во время их знаменитой встречи в трактире. Помните слова Ивана? Это мальчики, которых волнуют мировые вопросы. Есть ли Бог, есть ли бессмертие, искатели правды с тем, чтобы отдать за правду свою жизнь. Вот когда пришла война, они пошли на борьбу со злом национал-социализма. А вот почему после войны некоторые из них вернулись в Советский Союз. Многие мигранты тогда надеялись, что после победы над Гитлером в Советской России произойдут глубокие изменения, демократизация. Для этих настроений очень характерно письмо монархиста-демократа Сергея Оболенского, который после войны служил в Париже переводчиком Совинформбюро, но скоро разочаровался. В открытом письме в редакцию журнала «Народная правда» Оболенский писал: «То, что за рубежом вовлекло в сталинскую орбиту таких людей, как я, это спекуляция, посредством которой сталинский режим переписал на себя преклонение перед живой Россией, представшей перед миром подвигов Второй мировой войны. И когда победоносные русские войска прошли, наконец, под Бранденбургскими воротами, офицеры армии Жукова в оккупированной Германии в беседах говорили, что два зайца убиты единым махом, устранена германская угроза и кончен зажим партии с ее мертвой догматикой внутри.
Русские эмигранты и сталинская Россия. Радио «Свобода». 24 марта 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Нижняя палата французского парламента приняла закон, который требует от поставщиков цифрового контента сообщать конкурентам детали своих технологий защиты авторских прав. В первую очередь этот закон касается компании Apple и ее музыкального интернет-магазина iTunes. Согласно новому закону, музыкальные композиции, которые Apple продает через iTunes, должны стать доступными владельцам любых MP3-плееров. В настоящий момент их можно проигрывать только на плеерах iPod производства Apple. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Компания Apple заявила, что французский закон ведет к пиратству на государственном уровне. Apple считает, что если закон будет принят, то легальная торговля музыкальными записями рухнет как раз в тот момент, когда покупатели начинают предпочитать пиратству легальные копии. Но, по мнению аналитиков, вместо того, чтобы менять свой бизнес, Apple может просто убрать iTunes с французского рынка.
Новости коротко. Корпорация Microsoft под давлением Европейской комиссии пообещала разработчикам серверного программного обеспечения неограниченную техническую поддержку. Евросоюз счел меры, до сих пор предпринятые Microsoft, недостаточными и возобновил судебное разбирательство. Теперь Microsoft пообещала бесплатную техническую поддержку прямо через сайт корпорации. Новое слушание по делу Microsoft намечено на 30 марта. Компания Samsung объявила о выпуске первого в мире жесткого диска емкостью 32 гигабайта на основе технологий флеш-памяти NAND. По заявлениям разработчиков, скорость чтения данных превосходит традиционные жесткие диски в 3 раза. Энергопотребление диска на основе флеш-памяти в 20 раз меньше, чем у обычных дисков. Компания Yahoo выпустила новую версию сервиса Yahoo Messenger. Теперь сервис позволяет совершать звонки с помощью интернет-телефонии на стационарные телефоны и принимать с них звонки. Компания Yahoo представила тарифы на голосовые услуги. Минута разговора с Москвой или Санкт-Петербургом стоит 1.5 цента. Дополнительный сервис Phone In позволяет получить персональный телефонный номер и принимать звонки со стационарных телефонов. Эта услуга стоит $2.5 в месяц.
Рассказывал Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Санкт-Петербургский международный кинофестиваль выиграл сражение за право состояться на Дворцовой площади Петербурга с 18 по 31 июля. Правда, по дороге фестиваль потерял прежде объявленного президента Андрея Кончаловского. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
От чего взял самоотвод Андрей Кончаловский, неясно. Возможно, потому что не хотел участвовать в конфликте с директором Эрмитажа господином Петровским. Напомню, что он протестовал против искажения исторического облика Дворцовой площади. А может быть, от того, что не захотел противостоять брату. Санкт-Петербургский фестиваль становится конкурентом московского, который возглавляет Никита Михалков. Место Андрея Кончаловского занял режиссер Дмитрий Месхев.
Когда это происходит в самом центре красивейшем города, когда на 12 дней площадь города становится таким культурным центром, культурным событием, это очень здорово. Вокруг красота, лето, остаток белых ночей, ну, по-моему, это все красиво. При этом моя позиция как президент этого фестиваля, абсолютно миротворческая. Я не хотел бы вступать ни с кем, ни в какие перепалки, войны, потому что мне кажется, что наличие еще одного хорошего, серьезного кинофестиваля в нашей стране – это только плюс.
Баталии как будто уже позади, но генеральный продюсер фестиваля Марк Руденштейн сказал, что с Михаилом Петровским разговаривает через посредников. Фестиваль составлен тремя программами. Одна основная, вторая европейского кино, третья кино российского. Все программы конкурсные, причем европейские фильмы будут судить российские студенты, а российские фильмы – европейские студенты. Жюри главного конкурса – международное. В афишу вливается также традиционный смотр документалистов «Послание к человеку». На мой вопрос, чем отличается новый фестиваль от традиционных, отвечала Рената Рожинас, глава отборочной комиссии. Каждый год странами Европейского Союза производится около 700 фильмов. И уже при запуске в производство продюсеры думают о том, на какой фестиваль они ориентированы – каннский, берлинский или венецианский. И если наш фестиваль будет успешным, то мы надеемся, что продюсеры станут учитывать нас в своих дальнейших планах и приезжать в Петербург на наш фестиваль. Учитывая, что за пару-тройку приличных фильмов дерется как минимум 5 крупных фестивалей, рассчитывать на то, что продюсеры предпочтут петербургский, сложно. Однако все именитые киносмотры ограничиваются вручением статуэток. А гран-при петербургского фестиваля – это не только скульптурка «Золотой ангел», но и 100 тысяч долларов США. Возможно, что эта сумма кому-то покажется важнее лавров европейских киноконкурсов. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Мой коллега Андрей Шароградский о самой, на его взгляд, любопытной сетевой публикации на политическую тему.
«Странные черты гражданского общества». Статью Олега Кашина под таким заголовком публикует сайт globalrus.ru. Приветствуя освобождение Олега Щербинского Алтайским краевым судом как победу гражданского общества, автор пишет.
При ближайшем рассмотрении, впрочем, выясняется, что у гражданского общества странные черты. Черты члена общественной палаты Анатолия Кучерена. Черты депутатов Государственной Думы Геннадия Гудкова, который возмущается беспрецедентно жестоким приговором, вынесенным судом первой инстанции. И Александра Хинштейна, который называет оправдание Щербинского торжеством закона. Более того, под псевдонимом гражданского общества в деле Щербинского фигурирует даже традиционно антигражданская партия «Единая Россия», устраивавшая в последние недели массовые акции в поддержку подсудимого.
Что же произошло на самом деле, задается вопросом Олег Кашин, и сам же отвечает.
Произошел, если назвать вещи своими именами, банальный, местами достаточно неуклюжий, перехват гражданского инициатив у тех, кто в последнее время привык эти инициативы монополизировать. Если бы «Единая Россия» со своими Гудковыми и Хинштейнами, общественная палата, адвокат Кучерена и судья Пашков всем присутствующим им административным ресурсом не вступили за Щербинского, кто бы вступился за него? Понятно, кто. «Новая газета» и «Радио Свобода», Евгений Альбац и «Осколки оранжевых молодежных движений», хельсинская группа и анонимные веб-мастера, вроде тех, которые в январе закошмаривали интернет-тусовку знаменитым сайтом о пожаре во Владивостоке. И, конечно, великая и ужасная Марина Литвинович, которая за полтора года своей неоднозначной общественной деятельности сумела добиться главного. Теперь слово «правозащитница» перед ее фамилией уже не выглядит анекдотом.
Если бы «Единая Россия» не вступилась, Щербинский сидел бы в тюрьме, уверен Олег Кашин, заключая.
То, что у гражданского общества непривычные черты Кучерена, Гудкова, Хинштейна и «Единой России», не должно никого смущать. Наверное, это не самые симпатичные черты, но выбирать приходится не между «Единой Россией» и ангелами, а между «Единой Россией» и привычными борцами с режимом, торговцами бедой. В случае с Щербинским их монополии на правозащиту нанесен серьезный, а может быть и сокрушительный удар.
Но разве правозащитники не добиваются как раз того, чтобы на страже прав человека стояло именно государство? Нет, полагает Олег Кашин, главная их цель – создание в стране нервозной обстановки.
Я уверен, что никто из тех, кто вот до того, как вот эта вся кошмарная бюрократическая машина типа «Единой России», до того, как она включилась в защиту Щербинского, до этого момента ни один из вот тех людей, которые устраивали митинги в поддержку Щербинского, писали рабочие статьи и так далее, ни один них не был, по большому счету, заинтересован в том, чтобы Щербинского освободили, потому что как бы его пребывание в тюрьме – это такой, ну, один из многих сильных аргументов в пользу того, что у нас такая антинародная власть.
И все-таки Олег Кашин главным итогом так называемого дела Щербинского считает освобождение Щербинского от уголовной ответственности, то есть именно то, чего добивались гражданское общество в лице «Единой России» и правозащитники, пусть и не искренне, как полагает Олег Кашин.
Конечно, я как гражданин, да, как такой же человек, который тоже может по несправедливому обвинению по какому угодно оказаться в какой-нибудь сложной ситуации, я очень рад за Щербинского и рад по поводу того, что его дело закончилось вот с торжеством справедливости.
Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Белорусская оппозиция заявила, что готовит в центре Минска в субботу очередной митинг протеста. Тем временем в Брюсселе участники саммита Евросоюза решили ввести новые санкции против Белоруссии. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин объявил о своей отставке. Он рекомендовал избрать на этот пост председателя президиума партии Александра Бабакова. В Багдаде жертвами нападений сегодня стали по меньшей мере 7 человек. Госдума России приняла обращение к британскому парламенту с просьбой содействовать в выдаче предпринимателя Бориса Березовского. В Киргизии сегодня отмечают годовщину революции тюльпанов. Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летнее наказание в колонии за экономические преступления, сегодня был освобожден из штрафного изолятора, куда его поместили неделю назад.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Михаил Соленков.
Внутренний валовой продукт России в феврале этого года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 3,5%, сообщил сегодня глава департамента макроэкономического прогнозирования министерства Андрей Клепач. В целом, за первые два месяца года рост ВВП, по оценке МЭРТ, составил чуть более 4%. Тем не менее, в Минэкономразвития называют начало года неудачным. Андрей Клепач добавил, что все официальные макропрогнозы остаются прежними и могут быть пересмотрены только к концу мая. Он напомнил, что по росту ВВП прогноз на 2006 год составляет 6%. Накопленный объем средств стабфонда недостаточен для того, чтобы выполнять стабилизационную функцию, и поэтому пока не может быть преобразован в фонд будущих поколений. Такое мнение высказала сегодня заместитель директора департамента финансовой политики Министерства финансов Оксана Сергиенко. По ее словам, хотя текущий объем сохраненных стабфондов средств является рекордным для российской бюджетной системы, около 1,5 триллиона рублей, но по сравнению со странами, добывающими энергоносители, с учетом масштабов их экономики, его величина незначительна. Сергиенко добавила, что Минфин недавно направил доработанные предложения по инвестированию денег стабфонда, которые, по сути, не изменились. Средства будут инвестироваться в надежные и высоколиквидные инструменты – долговые обязательства иностранных государств. Депутаты Государственной Думы сегодня обсудили в первом чтении два законопроекта. Первый – о так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости. О важности и сути этого законопроекта в Думе сегодня говорил глава комитета по законодательству Павел Крашенинников.
С 1990 года право собственности возникло, но оформление этого права у нас происходит до сих пор. И, конечно, государство не имеет полную картину, какой у нас есть жилищный фонд. А граждане, в свою очередь, поскольку их права не зарегистрированы, они не имеют адекватную защиту этих собственных прав, конечно, со всеми вытекающими обстоятельствами. Здесь проигрывают все. Законопроект меняет судебное разрешение на административное разрешение. Сейчас граждане зачастую, чтобы оформить свои права, подают исковое заявление о признании юридического факта, имеющего правовое значение. Сейчас как раз в законе предлагается административный порядок, и в данном случае, конечно, он значительно проще. помощь. Меняется строительное разрешение на разрешение на ввод в эксплуатацию. И предлагается старые документы, которые были выданы разными органами в разное время, заменить на те свидетельства, которые сегодня выдает Федеральная служба государственной регистрации. Законопроект говорит о том, что да, государство признает эти права, защищает эти права.
Заявил глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников. А вице-спикер Государственной Думы Олег Морозов рассказал журналистам, что может измениться в законопроекте во втором чтении.
Во втором чтении, я думаю, этот закон будет существенно усилен в части прав гражданина на бесплатное, скажем, дешевое и более прозрачное приобретение права собственности.
Другой законопроект, обсуждавшийся сегодня депутатами в первом чтении, о государственном регулировании игорного бизнеса. Согласно документу, в России может быть введено квотирование игорных заведений, исходя из общей численности населения того или иного региона. К примеру, для Москвы, Санкт-Петербурга и городов-курортов одно казино на 100 тысяч жителей, для остальных регионов одно на 200 тысяч. В ассоциации деятелей игорного бизнеса полагают, что депутаты могут исключить квотирование в ходе доработки закона. Вот как прокомментировал это положение нашей радиостанции вице-президент ассоциации Евгений Ковтун.
В принципе, интересная, достаточно новаторская такая идея. Пока трудно оценить, сказать, как она будет реализовываться, потому, как известно, законы могут у нас меняться на протяжении первых и вторых чтений диаметрально в разные стороны. И, скорее всего, в первом чтении будет вводиться огромное количество поправок. И мы не уверены, что квотирование может остаться. Потому что квотирование – это очень серьезный такой коррупционный механизм региональных властей и аукционы. Мы-то уверены в том, что коррупционная комитет Госдумы внимание на это обратит. Я говорю, сама идея, в общем, неплохая. Но, опять же, первое чтение у нас, как по всем законам, оно просто первое чтение. Будем ждать второго, будем готовить свои поправки. У нас достаточно поправок будет представлено к этому законопроекту. Но то, что Госдума наконец начала не просто разговаривать, а что-то начинает действительно делать, мы это, конечно, приветствуем.
Счетная палата России разработала методику проверки обоснованности тарифов естественных монополий, сообщил аудитор палаты Михаил Бесхмельницын на коллегии ведомства. По его словам, рекомендации содержат требования по установлению тарифов на экономически обоснованном уровне, который гарантирует получение естественными монополиями выручки от оказания услуг. По мнению Бесхмельницына, установление тарифов в регионах пущено фактически на самотек. Министр экономического развития и торговли Герман Греф считает целесообразным реформировать предприятия военно-промышленного комплекса, в том числе через размещение их акций на международных рынках. На итоговой коллегии министерства Греф заявил, что это даст средства для дальнейшего развития предприятий. Кроме того, министр затронул тему нефти и газа. Греф высказал мнение, что в среднесрочной перспективе Россия может столкнуться со спадом производства в нефтегазовом секторе. По его данным, сейчас производство сокращается до 1-2% в год, в то время как эти отрасли формируют основную часть бюджета. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 27 рублей 76 копеек. На завтра 27 рублей 84 копейки. К евро на сегодня 33 рубля 50 копеек. На завтра 33 рубля и 33 копейки. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.29.
С экономическими новостями вас познакомил Михаил Соленков. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В скандинавских странах – Норвегии, Швеции, Дании – все большее число людей заявляют, что являются атеистами. В Дании постепенно набирает обороты общественная дискуссия о необходимости реформы, по примеру, соседней Швеции, доминирующей пока лютеранской церкви. После скандала с карикатурами на пророка Мохаммеда, споры о роли религии в социальной и бытовой жизни жителей датского королевства приобрели яркую политическую окраску. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян.
Национальной церковью Норвегии является Евангелическая лютеранская церковь. Деньги на ее нужды поступают из государственного и из муниципальных бюджетов. А назначение на должности епископов и священников производит глава Министерства церковных дел и образования. Однако, несмотря на поддержку со стороны государства, Норвежская лютеранская церковь год от года сдает позиции. В рейтинге посещаемости церквей Норвегия занимает 52-е место, при том, что всего в списке 59 стран. Количество же верящих в Бога коренных норвежцев-христиан за последние 20 лет сократилось ровно вдвое. Сегодня в стране их насчитывается лишь 29%. В соседней Швеции вопрос национальной национального религиозного самосознания решился еще радикальнее. С 2000 года шведская лютеранская церковь утратила статус государственной, и средства к существованию теперь вынуждены изыскивать самостоятельно. Решению шведских законодателей об отделении национальной церкви от государства сопутствовало и увеличение финансовой поддержки представителей других конфессий. Большинство коренных жителей Дании следят за процессами, происходящими у соседей, с нескрываемым скепсисом и тревогой. Поддерживаемая государством Датская народная церковь играет важную роль в общественной жизни страны. Помимо традиционных обязанностей по духовному воспитанию общины, в компетенцию церковных властей входит также регистрация населения, уход за кладбищами и церквями, организация воскресных школ и многое другое. Однако структура и деятельность Датской церкви, не претерпевавшие до последнего времени значительных изменений, по мнению многих, не отвечают требованиям сегодняшнего дня. Совет Европы выступил с критикой политики Дании по отношению к иностранцам, в частности, в вопросах уважения религиозных чувств населяющих страну нацменьшинств. Сейчас, когда с одной стороны мы имеем государственную датскую церковь, а с другой более 200 тысяч датских последователей ислама, с этой реальностью нельзя не считаться. Мы в Дании чересчур зациклены на уважении к свободе слова. Однако существуют и другие не менее важные вещи, в частности, уважение к праву каждого человека на религиозное убеждение. Говорит известный датский писатель и драматург Стиг Даллагер. Несмотря на то, что Конституция гарантирует свободу вероисповедания всем гражданам Дании, в нынешних условиях религиозные меньшинства не имеют полноценной возможности отправлять свои культы. Пришедшее к власти в 2001 году на волне националистических настроений правительство выделяет немалые суммы на пропаганду христианских ценностей. А министр по делам образования и церкви Бертель Хордер активно проводит жизнь план по введению в датских школах углубленного изучения христианства.
Введение
в общеобразовательную школьную программу религиозного обучения – это очередная реинкарнация идеи, что основу здорового общества составляют убежденные протестанты. Мысль о том, что христианство само по себе способствует воспитанию добропорядочных граждан – абсолютная чушь, но с принципиальной точки зрения эта идея чрезвычайно опасна. Нормально функционирующее общество предполагает гибкость в вопросах религии, когда люди имеют свободу выбора, живя при этом в уважении друг к другу. Однако безальтернативный подход к построению общества – базирующегося исключительно на христианских ценностях, приведет лишь к созданию некого протестантского дистиллята. Единственный возможный выход в данном случае, если государство будет держаться как можно дальше от религиозной пропаганды. Говорит лектор отделения религиоведения Копенгагенского университета Микаэль Ротстайн. Однако пока разговоры на эту тему в датском обществе вызывают глухое раздражение. Многие коренные датчане видят в идее церковной реформы угрозу не столько христианским устоям, сколько самой датскости, понятию, которое насаждается в сознании каждого датчанина с детства. Нравится это кому-либо или нет, но христианство – это одна из незыблемых основ, на которой базируется датская культура, датская цивилизация. Если сделать выбор религии свободным, как выбор товара в супермаркете, то мы тем самым окажем себе медвежью услугу. Мы должны четко осознавать, не следует распространять понятие равенства на предоставление всем остальным религиям равных прав с датской народной церковью. Важно не забывать своих корней, не забывать, кто мы есть, и помнить свою историю. Говорит редактор христианского издания «Christli Dagblad» Микаэль Эхенрайх. Если теперь выяснится, что христианства у нас нет официально, то кто же мы тогда вообще? Философски замечает по этому поводу один из датских социологов. И тем не менее, многие полагают, что отделение датской церкви от государства – дело времени. Сроки называются разные, но большинство сходится в том, что вопрос, скорее всего, разрешится в ближайшие 10-20 лет. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 часов вечера в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Андрей Шароградский. Сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Первая тема сегодня – это разогнанный митинг с требованием отмены результатов выборов президента Белоруссии. Что ждет участников этой акции, задержанных властями? Поговорим о предстоящих выборах в Верховную Раду Украины. Действительно ли Москва серьезно рассматривает идею объединения Северной и Южной Осетии? Попытаемся ответить и на этот вопрос. И в конце программы поздравим наших коллег с русской службы BBC, которая сегодня отмечает 60-летие начала вещания. Александр.
Спасибо, Андрей. Будем ждать с нетерпением. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня специальный выпуск программы. Из Киева ведет мой коллега Виталий Портников. Тема обсуждения, конечно, предстоящие парламентские выборы на Украине. И в гостях у него министр обороны Украины Анатолий Гриценко. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Крутоверцева, Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Все обитатели палаточного лагеря были арестованы.
Власть еще раз продемонстрировала, что она не знает, что такое диалог с обществом.
Понятия «твой» или «мой» терроризм уходят в прошлое.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
The Cold War's over and a free Ukraine.
Холодная война позади и свободная Украина, друг Америки.
Россия может стать поставщиком газа в Израиль раньше, чем ожидалось.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.